А тут вот что-то... Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут пишут, произошла ошибка, повторите позже. Это... Вот.
Где?
Вот-то. Вот-то.
Да нет, это вообще нету ее.
Нету ее, ну хорошо.
Вообще звук пойдет.
О, хорошо как. Значит, сегодня у нас 2 октября 2014 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». В студии я, Вячеслав Мальцев, со мной Эдуард Бабаджанян, а у Эдуарда день рождения. Вот ему сегодня исполнилось 49 лет, я ему говорю, что нам столько лет, сколько люди уже не живут, а он не согласен. Ну, есть средняя продолжительность жизни у мужчин в России сейчас менее 49 лет, то что тут, в общем-то, радостно, представляешь, ты черту, так сказать, перешагнул черту. Вообще сегодня, я посмотрел, Международный день ненасилия. А знаешь, почему Международный день ненасилия? Ну, я так понимаю, вполне возможно, что по какой-то другой причине. Не только потому, что ты у нас родился, а еще потому, что у нас родился, ну не у нас, а в Индии, Мохандас Карамчандович Ганди. Вот никак я не могу его Махатмой называть, потому что когда называю Махатмой, у меня смех разбирает. Я сразу представляю мужика на облаке, который где-то там в этой, в Шангрила там сидит на облаке, вот тот Махатма, понимаешь? А еще у нас... Грэм Грин в 1904 году родился, то есть у нее юбилей такой, 110 лет. А еще 100 лет со дня рождения Левитана. Это к нам имеет отношение, потому что у нас тоже, и ты как бы по радио вещаешь у нас, и ты у нас голос такой за кадром. Так что, а еще в 87 году на Первом канале Центрального телевидения вышла в эфир первая программа «Взгляд». Я очень любил тогда «Взгляд» смотреть. Так что, видишь, как сам Бог велел тебе родиться вместе с Ганди, с Левитаном, со «Взглядом» и так далее. Так,
с Сидихиным.
Да, так что мы тебя все поздравляем, здоровья тебе, счастья, самое главное – здоровье. Вот хотел я откомментировать несколько вещей.
А мне нужно сделать объявление.
Да, пожалуйста.
Мы сегодня планировали передачу с Дмитрием Карчинским, и у нас там, видимо, люди... ждут этой передачи.
Да.
Не получилось у нас. Технически мы пока не осилили. Больше того, у нас тут нарекания по техническим вопросам тоже возникают. Еще и по нашей трансляции. В общем, пока откладывается на некоторый срок. Ну, надеемся, что решим эту проблему. Вот. И тогда, ну ладно, благодарности потом.
Да, тут Михаил Каравай спрашивает, что вы думаете по этому поводу, и привел высказывание Путина, которое он недавно сделал. Путин сказал, все приличные люди начинали в разведке, говорил Киссинджер. Действительно, если вы откроете так называемый документ «Путинская энциклопедия», там описывается о том, что Киссинджер сказал Путину именно такую фразу. Но там самое интересное, это вопрос, при каких обстоятельствах это произошло. Произошло это в 90-м году, когда Путин по какой-то причине встречал Киссинджера в аэропорту. Вот представляешь, Киссинджер был госсекретарем США. Киссинджер руководит и по сей день Бнай-Бритом, то есть это основной еврейской масонской организации официальной. Понимаешь, то есть, так сказать, глава всего еврейского мира. И какой-то Путин, который таксовал в этот момент в Питере, по распоряжению Собчака его встречает. Вопрос, это с какой стати вообще? Почему? То есть, была какая-то там двухсторонняя комиссия, Киссинджер, Собчак, ну там понятно. А Путин-то тут при чем? И вот пока я на этот ответ... граждане не ответят, они не смогут понять, почему Путин в России президент. В общем-то, мое мнение такое, что, конечно, все негодяи и начинали в разведке, но не все негодяи в ней заканчивают. Вот. Елена Свободная прислала кадры дня от ОРТ. Я посмотрел, мы не можем их повесить, но я прокомментирую. На этих кадрах Донецк, девятиэтажный дом.
Да, это уже.
Ты видел?
Да,
это просто, я в шоке, если честно, у меня челюсть упала. Поднимается корреспондент с мужиком, который тащит на себе АГС-17 пламя. Очень мне нравится эта машина, очень я люблю из нее стрелять. И скажу, она очень страшная и эффективная. Так вот, он поднимается и встречает какую-то бабулю. Бабуля, привет, там, а-ля улючат, с ней разговаривают, потом они заходят в соседнюю квартиру, делают несколько выстрелов, ну, я так понимаю, не несколько, а 29 штук, ибо столько и есть там в барабане. И представляешь, после этого вот тот, который стрелял, начинает рассказывать, какие негодяи там укропы, потому что они стреляют по жилью, и этот говорит, ну все, сейчас тут ответка прилетит, давай, надо валить, и они оттуда уходят, а бабушка там остается жить. Понимаешь, вот история Второй мировой войны нам рассказывает, что иногда в окопах душили свои же снайперов, потому что знали, что сейчас тишина, покой, сидишь там, лапшу какую-то ешь, но на воде. И тут пришел снайпер какой-то, который потом уйдет туда, в тыл, выстрелил, сейчас он застрелит офицера противника, и оттуда начнут херачить, извиняюсь, крупного калибра. И тут будет ад, понимаешь? И вот они видят, ну, все это, и иногда нервы сдавали, ну и люди до рукоприкладства доходили, а иногда и были случаи, когда убивали таких снайперов, понимаешь? Потому что даже военные люди не хотели такого геморроя, а это пришли в дом к гражданским, выстрелили оттуда, и все, привет, бабуля, я вообще обалдел, я такого не видел. И когда вот сейчас я буду слышать, когда будут рассказывать про каких-то злодеев, я все время буду вспоминать вот этого кренделя, привет, бабуля. Так, ну давай, ладно, дальше не будем ничего по теме, а то мы с вами...
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что авиаудары по позициям террористов носят исключительно формальный и демонстративный характер.
Ну, правильно, хорошее заявление. Мы уже как-то вот обратили внимание на то, что там что-то происходит непонятное. Еще более непонятное это заявление российских СМИ о том, что туда на помощь Ираку путинцы, и вот мне прислал Дима тут тоже сноску, путинцы отправили «Панцирь-С» и «Иглу». Я напоминаю, это переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла». Ну, в общем-то, не только это, я так понимаю, что они отправляют туда серию всяких ЗРК и ПЗРК. И тогда вопрос, а нафига? Что, у исламского государства есть самолеты? Они могут прилетать, бомбить. То есть, если они отправляют туда средства борьбы с самолетами, значит, и вот Дима тут правильно пишет, значит, они рассчитывают, что они исламскому государству, что ли, попадут. Ну, как в Чечне мы видели, когда противотанковые средства направляли в неимоверных количествах, хотя у чеченцев не было ни одного танка. А туда шли безумное количество противотанковых средств, они захватывались боевиками, которые применяли их. Здесь не та же самая картина. Вот тут арабские СМИ сообщили о том, что обстреляли позиции в Сирии и рядом со штабом, в общем-то, сирийской армии, которая противостоит боевикам. Причем там как? Там же есть официальная, так сказать, армия Башара Асада, есть оппозиция исламская. То есть вот та оппозиция, она не пойми с кем борется, но с исламской еще оппозицией борется. Вот чуть не шпокнули, значит, вот эти, которые борются с исламской оппозицией. Я понимаю так, что по ним отбомбились, просто никто не погиб. Поэтому они там очень сильно машут руками, пишут письма и нервничают. Понимаешь? Вот. Тут арабские СМИ также интересную подборку они сделали, пишут о том, откуда берут исламисты денежки. И вот они два пути нашли. Один путь — это левая, так сказать, продажа нефтепродуктов, ну и в частности сырой нефти. И второй путь — это продажа культурных исторических ценностей, ну то, что они вытащили там из музеев и так далее, то, что они не любят, сами уничтожают. А здесь они продают, получают деньги. И вот тут Мне вопрос один к вот этим арабским СМИ. Почему-то ни одно средство массовой информации не сказало о наркотиках. Хотя мы знаем, что те территории, которые в Афганистане контролируются в том числе исламистами, они поставляют наркотики в Россию. И, возможно, поэтому как бы у путинцев нет никаких проблем-то с исламистами. Я имею в виду, пока нет проблем. То есть, возможно, они как бы совместно работают, ну, потому что четверть всего мирового героина потребляет Россия, получая его из Афганистана. И многие территории, с которых получает Россия, контролируются исламистами. Хотя у исламистов наркота и все, что связано, это большой грех, и они за это просто убивают. А здесь вот как-то все нормально.
Вчера мы говорили про Зорькина,
председателя Конституционного суда.
Да, я за него заступался, думал, вот не так поняли, но теперь понимаю, что поняли его правильно. Беру свои заступки назад. Председатель Конституционного суда России выступил против либерализма и гомосексуализма сразу.
Ну да, сразу против. Ну вообще он против всех зол, как он считает главным злом, он считает либерализм. Он выступил в Сеуле с таким, значит, с обличительным докладом и так далее. Но это очень смешно, особенно если мы знаем, что в России либеральная конституция, и он является председателем Конституционного суда, который должен отстаивать эту либеральную конституцию. Но что-то видно, он поехал куда-то не туда. Если бы он был каким-то адвокатом, ну ради бога, против кого угодно он мог выступать. Но Конституция Российской Федерации как бы на этих основах. И он, что меня поразило и потрясло, он сказал, что в общем-то варианты вот эти вот либеральной демократии, вообще вот этой как бы западной демократии, они не прокатывают в современном мире, нужно искать что-то. Ну и опять та же самая песня про всякие скрепы и про всякую остальную фигню, понимаешь?
Скрепки,
и крючочки,
и,
да.
И скрепочки.
И скрепочки, понимаешь? То есть ни один из этих людей, ну да, сказали, мы тоже говорим, да, либеральная демократия, это фигня, это 250 лет уже прошло, нужно делать новое. Что нужно новое? Нужно использовать технологии, нужно использовать информационный мир для того, чтобы передать реальную власть и реально передать реальную власть народу. Вот и все. И Зорькину как бы об этом надо было говорить, как председателю Конституционного суда и юристу. Говорить о юридических возможностях вот этого, а говорить о юридических последствиях вот этого. А он начал говорить о том, о чем, в общем-то, он и не должен, и не его это дело, по большому счету. То есть, такое ощущение, что вот раньше были, помнишь, лекторы ездили по деревням, вот Путин взял вот этих чертей и отправил их в качестве лекторов, кого там в Корею, кого во Францию, там этот председатель Думы Нарышкин периодически во Францию ездит, там лекции какие-то читает народу и так далее, и все они что-то чешут какую-то фигню, понимаешь? Как будто там люди, это самое, ну, живут на другой планете и не видят, чем они занимаются. Ладно, давай про Зорькина больше не будем.
Нет, если он еще что-нибудь...
Не, ну похоже, он просто из ума выжил, или не знаю. Раньше вроде он приличный человек был, я как юрист могу сказать, что могу за него заступиться, за того прежнего, а сейчас, конечно, ну...
Так если он позволяет с Конституцией это делать уже сколько лет, так чё же?
Ну что, ну так вот.
Мне
вот
кажется, так. Как раз переход был на уровне два срока подряд.
Вот. Да, да, да.
Вот здесь он сломался. МИД назвал демагогией попытки Обамы включить Россию в тройку мировых угроз. Слово «попытки» интересное, да?
Да,
Обама уже включил,
да.
Не попытки сделать.
Причем, вот что мне понравилось очень, я могу абсолютно согласиться. Тут вот замдиректора департамента информации и печати МИДа, небезызвестная Мария Захарова, которую, помнишь, ты как-то критиковал, Она написала: на мой взгляд, это самое слабое выступление, которое я помню. Там. Это выступление не президента Соединенных Штатов Америки, страны, которая является постоянным членом Совета Безопасности, во многом несет ответственность за то, что происходит в мире. Это не выступление президента, по большому счету, одного из мощнейших государств, экономически и военно-политически. Это выступление политика, который занимается демагогией. И вот тут она абсолютно права. Вот абсолютно права. Вот вышел бы клоун Рональд Рейган, понимаешь? Вот абсолютный, ну, как бы, даже сравнивать не интеллект Обамы с рейгановским, ну, не было у Рейгана ни интеллекта, ничего, но была некая харизма. Он бы, ему бы написали речь, и он бы сказал, что я там, вот там, объявляю Путина там как главным злодеем, там эту империи зла и так далее. И вот сейчас здесь, вот с этого места даю распоряжение своим службам, то-то, 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 вот пять пунктов какие-то, загните пальцы. Все! На следующий день была бы вот этой Захаровой, у нее бы там горел стул, наверное, под ней просто после вот этого выступления. Конечно, конечно, Обама ничтожество. Конечно, он не президент США как таковой, понимаешь, любой из вот кого я вспоминаю, ну кого я застал, так сказать, и ну младшего Роберта Буша, хотя тоже бы он выступил, ему тоже написали, он тоже сказал, что-то бы перепутал, конечно, ну сказал бы более жестко, а Папотка вообще, и Клинтон бы сказал, и конечно, Рейган, и все остальных уж вообще, и там и вспоминать нечего, конечно. Каждый из этих людей бы гораздо страшнее и сильнее сказал, потому что Обама просто что-то там машет пальчиком. А не надо махать пальчиком, когда у человека есть такие кулаки.
Такие возможности.
Да, такие возможности.
Министерство обороны США усмотрели в действиях Российской Федерации и Китая попытки пересмотра мирового порядка.
Ну вот началось, ты понимаешь, как в том анекдоте. Ну, как, понятно, что Китай хочет как бы вести самостоятельную политику. Понятно, что для этого ему нужна Россия, ну, как сырьевой придаток для того, чтобы использовать Россию. Но он не посягает на сложившийся мировой порядок, это же очевидно, его все устраивает. Только в сложившемся мировом порядке он может поглотить половину России. В любом другом порядке ему бы сломали зубы. Понимаешь? Поэтому, когда Пентагон это говорит, это чушь откровенная. Я понимаю, для чего они говорят. Для того, что, о, там совместная угроза, надо денежку там из бюджета еще пришлите, сделаем еще два десятка авианосцев там и так далее. Еще какие-то там поля засеем всякими там этими РЛС-ками в этой, на Аляске и так далее. Ну, не катит это, понимаешь? То есть вот современный мир, он несколько другой, не такой, как его пытаются плоско изобразить, в том числе и пентагоновцы.
Китайская газета China Daily посвятила целую статью кризису в Украине, санкциям и их последствиям для российско-китайских отношений.
Ну, да,
что со стороны вот Китая?
Ну а что со стороны Китая? То есть все
как они оценивают это?
Как большие плюсы. То есть во всей борьбе последние годы и в противостоянии, то есть в результате экономического кризиса там 2008-2009 года, в результате нынешнего экономического кризиса, в результате войны на Украине выигрывает Китай. Вообще в последнее время он выигрывает все время. Он даже выигрывает, как это ни парадоксально, вот даже в связи с теми событиями в Гонконге. Инвесторы не собираются никуда уходить. Почему? Потому что они видят, что обстановка в других местах еще хуже. То есть им же надо куда-то вкладывать бабки. Они же не могут их по карманам рассовать и сидеть курить. Деньги должны их работать. Они видят, ну здесь самый реальный вариант. Индексы растут. Понятно, что индексы растут, когда китайцы сами в состоянии вкладывать триллионы долларов в свои собственные ценные бумаги.
Россия возобновила импорт риса из Китая.
А вот это вообще странная новость. Ты знаешь, я думал, может, я что-то забыл обновил свою память, так сказать, перегрузку сделал, да, перезагрузку. Оказалось, нет, ничего я не забыл. Россия достаточно много выпускает рис, вполне справляется, плюс покупает у Вьетнама, плюс покупает, ну, маленькие партии вообще у всех на свете покупает. И с Китаем как бы особо не было никаких таких рисовых-то отношений. Но уже долгое время, еще с момента того анекдота, помнишь, когда война была, и там китаец заходит в магазин, рис, а есть? И ему говорят, нет, вот так. Понимаешь? То есть, и здесь вдруг, я не понимаю, кого собираются кидать. Сейчас заключаются договора в настоящий момент на продажу риса. У нас 9 регионов производят рис в России на продажу риса за бугор. И в этот момент Китай построил 3 терминала вот сейчас, прямо в ближайшее время, для того, чтобы таскать сюда рис. Ты понимаешь, вот ситуация. Рис, который выращен в Краснодаре, и рис, который выращен в Китае, причем на юге Китая, понятно, через горы и через Гоби там никто таскать его не будет, загружен в терминал, привезен во Владивосток пароходом, там разгружен и отправлен по железной дороге, но не может он дешевле стоить краснодарского, просто по определению, понимаешь?
Да это они своих кормить везут.
Да я вообще не понимаю. Я вот здесь, когда меня попросили и скинули информацию, прокомментирую. Как я прокомментирую? У меня не хватает информации, мне еще нужна информация.
Для обеспечения продовольственной безопасности китайского населения в Российской Федерации.
Возможно. Вот ты мне открыл, кстати, глаза. Теперь понимаю. Да, возможно, для этого сделаны 3 терминала и рис в таком количестве. Вполне возможно. Я это допускаю.
Тем не менее, Путин заявил, что связи с Китаем способствуют укреплению безопасности в мире.
Ну да. Как, понимаешь, вот как они могут что-то там укреплять, эти связи с Китаем, причем здесь безопасность мира, когда весь мир от этой дружбы уже вот в стойку встал такую, знаешь, в охотничью. То есть все прекрасно понимают, что чем это закончится. То есть все, вернее, все прекрасно понимают, что это не закончится ничем хорошим. Вот для всех людей, кто хоть немножко изучал историю, понятно, что вот эта связь России и Китай закончится либо оккупацией Сибири и Дальнего Востока Китаем, либо таким вывертом, что попозже мы об этом поговорим. Как бы, все будет зависеть от позиции США, Индии и так далее. Ну и главное, мы видим, что у Китая с экономической точки зрения, вот сейчас главная проблема, главная тема, чтобы в России не было свободной ни одной копейки. То есть устроить так вот эти взаимные отношения экономические, чтобы в России не было денег. Вот если в России не будет денег, в Китае будет все нормально. Если в России будут свободные деньги, Китай уже минус большой.
Во время встречи в Кремле король Иордании Абдалла II назвал Путина братом.
Да, вообще, конечно...
Так представляешь, залетает там, братан.
Братан, да. Ну, он там десантник, да, это король Иордании Абдалла II. Его, это, ну да, папа-то летчиком был, а он вроде десантник. Ну, могу путать я. Так что, братан, я не знаю, ты понимаешь, королевские особы, особенно там в арабском мире, они очень четко вот эту вот субординацию, так сказать, знают. То есть братом они могут назвать только монарха. Поэтому, то есть это показатель того, кем считает Путина король Иордании. Конечно, монархом. То есть вот такая ситуация.
Еще Путин утверждает, что второй карибский кризис не его вина.
Ну да, он тут, это связано было на высказывание на этот счет в связи с тем, что он заявил о том, что дополнительные ракетные системы «Искандер» будут вдоль западных границ России в Калининградской области и так далее, и что система ПРО, которую ставят там американцы, это не система защиты, там не думайте они для того, чтобы защищаться, и поэтому, а здесь вроде я как бы не при делах, не я это затеял, этот карибский кризис, так вот Путин рассуждает, очень причем забавно он рассуждает.
Вот опросы общественного мнения опять, но на этот раз из Белоруссии. Вот 25-26% белорусов по результатам опроса сражались бы с оружием в руках в случае агрессии со стороны России.
Вот представь себе год назад, если бы сделали эти замеры.
Да это и такого вопроса бы не возник.
Нет, даже если бы он возник, там был бы ноль. То есть они не поняли бы сути вопроса, да. Понимаешь, как это, какая агрессия может быть со стороны России. Это в голове бы этого не было. То есть вопрос был бы нулевой, был бы ноль-ноль, а чё, там какая агрессия? Ну придут, если какие-то там армия русская, ну пусть приходит, какие вопросы. Она чё нам сделает-то? Так бы рассуждали. Ну прошла и ушла, и чё там, накормим чем-нибудь картошкой. С водкой, там, с самогоном. Понимаешь, вот это показатель. И это сделал Путин. Представляешь, как можно мозги людям перекрутить. А мы говорили об этом, если ты помнишь, в марте. Мы говорили, самое страшное, это вот то, что он вбивает такой клин. Причем не только между русским и украинским народом. Он вбивает клин между русскими и всеми остальными славянскими народами. Ну и ближайшими нашими братьями белорусами, конечно. Которые даже и многие не помнили, что они белорусы. А вот благодаря Путину они вспомнили, что они белорусы. Начали язык свой изучать там и так далее, и так далее. И в конечном итоге вот готовы сражаться. Вот что это такое? Что за это нужно сделать с Путиным?
В Приднестровье выстроились очереди за молдавским паспортом.
А вот тут, как говорится, фиг угадали называется. Ты знаешь, те люди, которые выстроились за молдавским паспортом, у них был старый молдавский паспорт и новый российский паспорт. У них было все в порядке. Понимаешь? Сейчас они хотят получить новый молдавский паспорт, чтобы ездить по Европе.
И уже у них без виз.
Да, без виз. И у них будет российский паспорт, чтобы ездить по России, и тоже все нормально. Но они забывают, эти люди, что Путин ввел ответственность за за укрытие информации о двойном гражданстве. А такой вариант двойного гражданства, как молдавский и российский, он, собственно, невозможен. То есть человек должен будет выбрать. Раз он не сможет выбрать, он, конечно, не будет. Он будет, так сказать, укрывать этот факт. Соответственно, все, кто там будет, кто получил эти паспорта, они будут числиться преступниками. То есть это особенность путинщины, всех сделать формально преступниками, для того, чтобы потом с ним было легко разговаривать и общаться. Так, что ты буреешь? Ты вообще преступник.
Со всеми думами так.
Да.
Премьер Норвегии высказал мысль, что влияние санкций России очень скудно на норвежскую экономику.
Да.
Вот это ну и вообще на европейскую.
Да. Солберг очень выражалась в таких, значит, уничижительных формах об экономике России, о том, о сём, там. И, в общем-то, можно было бы поаплодировать ей, если бы не вторая часть ее речи, где она говорит, собственно, тогда и вообще и санкции зачем? Ну, там есть какая-то лежачая экономика. Ну, там вот мы там договора заключили на глубинное бурение, а это попало под санкции. А почему? Кроме нас, Норвегия имеется в виду, глубинным этим бурением никто не занимается. А поэтому как-то это вот неправильно и так далее. То есть, главное здесь каждый одеяло тянет на себя. Вы там давайте санкции, пофигу. Ну вот с бурением надо как-то по-другому там.
Ну так же, как и у нас.
Ну да.
Начинают кусочками отменять.
Конечно. Главное бабки у этих ребят.
Рынок акций России по итогам торгов потерял около 2% сегодня.
Да, и стоимость...
Мне все упало ниже $90 марка UTI.
А бренд тоже там что-то ниже... Сколько сейчас бренд там?
93.
Вот. То есть, Что происходит?
93-59.
Ну здесь что, вот когда говорит, прокомментируйте. Вот ты знаешь, я вижу замечательное лицо Капеляна из фильма, где возвращение, ой, не возвращение, новые приключения неуловимых, где он атаман Бурнаша играет. И он говорит, ку-ку, Глиня, ку-ку. Понимаешь, вот по-другому здесь, как, по-другому не прокомментируешь. Это относится к Путину, конечно. Конечно, Путину, надо сказать, ему на форуме, который проходил, где он там выеживался, надо было сказать.
Следить за его мимикой.
Да, да, он там выпендривался. Ну, такой прям вообще весельчак. Ты знаешь, очень забавно, что все вот эти вот корки, там, гэги эти все, знаешь, как при вручении Оскара, то есть уже заранее все, ну, не смешно и вообще все гнусно. Потом написали все, что инвесторы довольны, что Путин говорил только о политике.
Наверное, инвесторов не спросили.
Да, а инвесторов спросили. Я вот тебе даже прочитаю, что сказал инвестор. Выступление было скучным, бессодержательным, не сказал ничего нового. Только общие фразы. Делится впечатлением менеджер иностранного фонда, директор строительной компании. Не буду даже читать ее название. В общем, те западные люди, которые были там, они сказали, что фигня на постном масле. То есть мы не то, что ничего не услышали, мы вообще ничего не услышали. А все российские счастливы там, ВТБ, туда-сюда, форум.
Есть куда вкладывать.
Да, форум.
Рынок
Путин,
почти растет.
Путин сказал, сейчас прям главное, что значит Россия открыта для сотрудничества. И в целом речью довольны тем, что Путин заверил, что не будет контроля за движением капитала. Представляешь? И тем, что Путин вернул в повестку дня приватизацию. А как он мог ее не внести в повестку дня, когда, а с чего он будет деньги-то получать? Они сейчас будут реально приватизировать все, что угодно, и продавать все, что угодно. И будут сливать Китаю, мы говорили, огромные пакеты, в том числе Газпрома, Роснефти и так далее, и так далее. У них нет другого выхода. Поэтому главный вопрос, там, на самом деле, основной вопрос, для этого и собирались, это приватизация, все, будет приватизация. Только эти инвесторы, они рассчитывают там поучаствовать. Но, может быть, если какие-то там коровники будут приватизироваться, может, они поучаствуют. А все, что касается акций «Газпрома» и «Роснефти», они пусть даже не мечтают. Там уже китайцы в очереди стоят.
Да, можно грабить караваны.
Да.
Греф, Герман Греф, наш любимый, выступил также на этом инвестиционном форуме. И, в частности, выступил против регулирования цен.
Да. И он сказал фразу вообще, то есть теперь будут говорить, ну ты, Гера, прям молодец, ну ты им сказал. Сказал он, нельзя людей, как в Советском Союзе, мотивировать ГУЛАГом. Эта мотивация недолгая, и она ломается. Люди не могут создавать творческие продукты, когда у них есть непонимание текущей экономической политики и бизнес-климата. Гера, у всех абсолютное понимание текущей экономической политики. Какое же непонимание, о чем ты говоришь?
Вы все скрали.
Уже все скрали и хотят еще больше. То есть все скрали, что принадлежит нам. А теперь хотят еще украсть то, что принадлежит нашим внукам и правнукам.
Еще и между собой они там
сцепились. Ну, конечно, нет.
Дележа добычи.
Этот вообще про этот разговор нет там.
Минпромторг допускает возвращение алкоголя и сигарет в ларьки и киоски.
Представляешь, то есть вот там в правительстве комиссия заседала только лишь... На словах сказали, а давайте вернем в ларьки сигареты, алкоголь. Все сказали, да! А где бумажка? А бумажки нет. То есть человек просто экспромтом так двинул и все. Вот побежали бумажку писать. Так что говорит, но это надо еще обсуждать. Не будут ничего обсуждать. Сейчас вернут все, что можно и нельзя. И алкоголь будут продавать круглосуточно. И все будет замечательно. Почему? Потому что денег надо. Сейчас что хочешь будут продавать.
И спайсы. Общественная палата обсудила новую стратегию молодежной политики, которую правительство должно утвердить к зиме.
Да, вот я записал. По мнению авторов, государство должно исходить из 8 приоритетов, в том числе и создавать благоприятные условия реализации человеческого потенциала, воспитания патриотов, граждан правового демократического государства, совершенствовать систему образования, здравоохранения и государственного управления, активно работать с молодежью, в числе задач упоминать подготовку молодежи к службе в вооруженных силах, разработка и размещение социальной рекламы, борьба с алкоголизмом и курением и бла-бла-бла. Вот ты можешь себе представить, вот это что вообще? Это вот что за программа? Это просто обхохочешься. Я вот в этой связи вспоминаю, когда Отечество образовалось, и там что-то они программу свою нарисовали. И вот Вячеслав мне говорит, слушай, вот прочитай там эту программу. Ну, я взял ручку, где-то там сидели, какое-то было мероприятие, и стал выписывать. Меня там потрясло, слова были такие, что нужно добиться того, чтобы Россия стала страной, притягивающей к себе как магнит. У меня чуть башка не взорвалась от этого. И я там был что-то под 30 пунктов, и я по каждому пункту что-то написал. И потом эту бумажку передал, ее читали все хором, угорали так, что вот я извиняюсь, но дама одна потом мне на ухо сказала, говорит, когда читали бумажку, говорит, я так смел, что немного описалось. Вот. Ну, потому что, ну бред, понимаешь, это писали люди, у которых мозгов нет. Вот мы все просмеялись. Самое смешное, знаешь что? Ну это стал программой Отечества. То есть вот все посмеялись, похохотали, и все на этом закончилось, и дальше это пошло в печать, вот в том виде, конечно, и страна, притягивающая к себе как магнит, и все остальное, до сих пор там люди вспоминают это. Так же и здесь, понимаешь, просто собрались люди, ну надо что-то про молодежь сказать. Помнишь, как в «Убить дракона», как дедушка, что, молодежь? Дедушка, что, молодежь? Говорит, уходи, раз его убрал. Как сказал ушедший дедушка, да, молодежь. Вот помнишь? Вот так и здесь. Говорит, ты будешь от молодежи выступать или про молодежь? Помнишь? Там дедушка с слуховым аппаратом. Так вот и здесь. Девушки с слуховым аппаратом хотят решать вопросы молодежи. Ну, кстати, и те, так сказать, которые... Хотел их назвать. Ну, плохиши, так назовем, которые сидят там в этом селигере, они тоже не способны решать вопрос молодежи. Потому что они способны решать вопрос той молодежи, которая при делах. Понимаешь? Mm-hmm. То есть они про какие-то социальные лифты рассказывают, про какую-то фигню. Мы уже говорили об этом, что при коммунистах можно было подняться наверх. Там в политбюро, но только тогда, когда из тебя уже песок выспался. Да, ты будешь работать, служить верой и правдой, и там к пенсии ты заработаешь себе дачу, квартиру, там машину и так далее, все будет нормально. А сейчас нет такого варианта. Сейчас как бы ты ни работал, как бы ты там кому ни служил, это они прекрасно понимают. То есть обычным путем продвинуться нельзя. То есть есть там уже... Элита так называемая, которые на шубохранилище нахватали, у них дети, внуки.
Ну все дети уже,
конечно,
везде, в министерстве все.
Ну естественно. А поэтому с ними,
даже, вон, внуков,
с ними конкурировать невозможно нынешней молодежи. Можно каким образом? То есть, ну, имея особый талант подонка, конечно, можно продвинуться. Нормальному человеку продвинуться нельзя. Поэтому люди катапультируются отсюда. Из этой страны, притягивающей к себе как магнит. Подонков.
Четверть выпускников российских школ не справились с математикой за 5 класс.
Ну вот что тут говорить. Это четверть тех, кто потом будет управлять этим государством. Если мы это не остановим. Если мы это не остановим, то вот эта четверть, это те, кто будет на среднем уровне управлять государством. А на более высоком, те, которые за 1 класс с математикой не справляются, у них папы с мамами хорошие, у них шубохранилище есть. Они будут управлять этими. И все. И вот это...
На бриллиантовых Мерседесах.
Да, последний, да, на бриллиантовых Мерседесах. Это последний рубеж. Дальше России не будет, это надо понимать. Все, не будет никакой России. Вот это последний рубеж. Если сейчас жестко не вмешаться...
В Чечне прошел блок-тур «Чудеса Кавказа». От слова «блогер», «блог».
Да.
Интересно, что за блок-тур такой?
Ну да, какие-то и в Дагестане были, и, то есть блогеры там...
А, блогеры.
Да, блогеры встретились, они там рассказывают о чудесах Кавказа и так далее, и так далее. То знаешь, я, в общем, чудесами Кавказа сыт по горло. В Саратове на проспекте Кирова я каждый день вижу чудеса Кавказа. А еще, если честно, я в свое время, ну как-то в Гелатском монастыре, под Кутаиси случайно убил священную рыбу, единственную, там сейчас их много, а тогда ей было 300 лет. Совершенно случайно, то есть я так по воде рукой стукнул, а ей было 300 лет, она на берег вылетела, я ее даже практически не видел. И после этого я боюсь чудес, потому что мы оттуда бежали, сломя голову, а нас злые грузины хотели зарезать. Было очень забавно. Так вот, самым большим чудом Кавказа, конечно, я считаю Кадырова. Безусловно. То есть вот сейчас вот как чудо Кавказа, он должен в книгу рекордов Гиннесса попасть. Вот я это специально для себя записал, представляешь? Значит, ну, когда я отдыхал и пропустил эту новость, и мы ее как бы про нее ничего не рассказали, а надо было. То есть помимо почетного академика, Кадыров еще стал почетным профессором, причем не чего-нибудь, не естественных наук, как он был академик, а богословия, можете себе представить. И вот я тебе зачитаю. Ученый совет Российского исламского университета имени Кунта-Хаджи за возрождение традиционного ислама в России наградил Кадырова званием почетный профессор. В числе его заслуг также называется распространение и укрепление суфизма. Ты можешь себе представить, то есть у нас появился суфий, такой редкий, вообще единственный, которого в книгу рекордов Гиннесса можно занести, как суфия на Бентли. То есть обычно суфии ходят в рванине, потому что основной принцип суфизма – нестяжательство. Для тех, кто не знает, ну суфизм – это очень уважаемое философское, философско-мистическое, наверное, правильнее сказать, исламское учение, и, в общем-то, к нему все нормальные люди, у которых масло в голове, относятся очень положительно. И связывать Кадырова с суфиями, ну, это просто вообще, это жесть какая-то, представляешь? То есть, вот, я записал, в книгу рекордов Гиннесса должен быть внесен первый в истории ислама суфий-миллиардер на Бентли. Помнишь? Да? Тут в этой... В связи хотел вот я даже зачитать притчу Атоша, значит, про вора, который хотел стать суфием. Так, мастер, значит, он пришел к мастеру, к великому. Мастер согласился взять его учеником, и тогда вор сказал: «Я стану твоим учеником только с одним условием. Ты никогда не будешь упрекать меня в том, что я вор». На что мастер ответил: «Для меня это не имеет значения, но и у меня к тебе условия. Осознай все, что ты делаешь». Через некоторое время вор пришел к мастеру и сказал: «Когда я осознаю, что делаю, я не могу воровать. Все вещи, которые я ворую, для меня теряют всякий смысл. Драгоценности становятся обычными камнями, красивые вещи простыми вещами. Как только я перестаю осознавать эти вещи, и драгоценности манят меня и становятся вновь для меня желанными. Я не знаю, что делать, мастер. Когда я осознаю себя, я спокойно равнодушен к роскошным вещам и драгоценностям. Когда же не осознаю, мной обуревает желание владеть ими». Мастер ответил: «Выбор за тобой. Быть осознанным или бессознательным». Вот тут я что могу сказать. Тут нам нужно просто понять, кто такой Кадыров. То ли он необычный суфий, то ли он обычный вор. И все. И как бы каждый для себя должен. Вот с точки зрения вот этой притчи про вора, который сознательный и бессознательный, вот какой у нас там Кадыров.
МВД Украины заявило, что задержанный Россией по обвинению в убийствах мирных жителей боец никогда не служил в батальоне «Днепр».
Вячеслав, вы на самом деле либерал. Никакой я не либерал. Вот. В Днепр. Ты понимаешь, теперь Следственный комитет кричит, нет, это неправда, он служил в батальоне «Днепр». Но если прислали уже данные, говорят, что батальон «Днепр», во-первых, никогда не был в тех местах, про которые рассказывает этот так называемый боец. Во-вторых, странно появление его на территории Российской Федерации. То есть его также он сюда приехал как Савченко, они пытаются нам рассказать, что он сюда приехал так же, как Савченко. Понимаешь? Ну, вся эта история, конечно, шито белыми нитками, даже вот не выходя отсюда из этой комнаты, я понимаю, что это бред. Мы уже говорили, что нужно как-то привязать, ну то есть мостик между, там, допустим, тем же Аваковым и там, министром обороны и там, начальником штаба украинским нужно как-то выстраивать через показания. Какие показания? Ну, человек дает признательные показания. На его признательных показаниях основано уголовное дело о том, что он где-то кого-то когда-то там убил по приказу там вышестоящего начальства. И вот этот мостик, то есть он дает показания. Может, он скажет, ему лично Аваков приказал убивать.
То есть само событие преступления еще под вопросом, потому да. что нет никаких
Конечно.
К этому... Кроме личных слов потерпевшего.
Да, да, ну уже все, уже возбудили дело, уже все нормально.
Следственный комитет готовится объявить министра обороны Украины в международный розыск.
Ну,
уже отказали там, по-моему, по каким-то людям, кого они там объявляют.
Не, понятно, но теперь-то у них есть тема вот та, как раз геноцид, да, тема геноцида, от которой так просто уже не отвертишься.
«Лукойл» заподозрили в отмывании денег в Румынии. Провели обыски у них.
Да, 23 обыска провели, в частности, вот в Плоеште, а где еще, я не знаю. Но в Плоеште там «Лукойл» очень сильно начал залазить во все структуры возможные. Надо понимать, что это очень старые, так сказать... И завод там старый, старое да, место рождения нефти, в общем, в Европе, наверное, одно из самых старейших. И, конечно, они хотели туда влезть. И вот сейчас оказалось, что они не платят налоги, еще что-то там они не делают. Ну, это совершенно естественно, потому что надо сказать, что не платят налоги-то абсолютно никто. Понятно. Ну, я имею в виду, укрывают.
Кто зарабатывает, да.
Да, кто занимается этой нефтью, все... Все воруют, безусловно, и поэтому, но берут-то не всех, понимаешь, вот, значит, команда такая пришла, определенная от властей Румынии.
Ну и чем грозит-то?
Не, ну их попрут оттуда, безусловно, Румыния, я думаю, и делает это специально, чтобы от них отделаться. Сейчас очень хороший момент, сейчас их во всем обвинят, в чем можно, высудят, что можно и так далее. На их месте они дураки, понимаешь, мы же говорили, что вот когда они стали продавать на Украине всю свою собственность, им надо было и в Румынии, и всю ближайшую вообще. А на Украине, я говорю, я не понял вообще, вот бандеровцев этих, бендеровцев я не понял. Ну что ж дали «Лукойлу» спокойно все продать, а? Причем за громадные деньги. Можно было, я говорю, договориться с этими австрийцами и преспокойненько разбомбить несколько заправок лукойловских, один заводик и все. И они бы скинули цену в четверо.
Полиция Кипра разыскивает гражданина России Сергея Тюленева по подозрению в краже картины «Дега» стоимостью около 6 миллионов долларов.
Да, Сергей Тюленин. Тюленев. Да. Ну, что тут можно сказать? Сейчас много, так сказать, преступлений почему-то вот в 21 веке связано с хищением картин и всяких ценностей от искусства. Хотя в конце 20 века, если ты помнишь, даже была тема такая, что ну все, то есть те моменты, когда воровали картины, закончились. И даже фильм с электронником воспринимался, мы хотим видеть картины, ну как комедия. Ну он и был комедией, конечно. То есть картины считалось уже никуда нельзя украсть, никуда нельзя продать. Они все помечены там радиоизотопами, не знаю чем, и так далее. И все, в общем-то, под контролем. И вдруг в 21 веке начали находить огромное количество, просто невероятно, мы видим коллекции, которые фашистами были похищены, там какие-то вещи, которые давно были утрачены, они стали откуда-то появляться. И рынок этот опять начал разбухать. Начал разбухать от предметов искусства поддельных, откровенно поддельных, ну таких серых, которые непонятно, то ли они поддельные, то ли они настоящие, и вот краденых. Так что это будет продолжаться, никогда это не закончится.
Я думаю, Голливуд, он выпустил сюжет.
Да, конечно, очень многие
фильмы где-то играть людям большие деньги. Вот это же такая, что все игра такая, вся жизнь игра. Это еще одна такая игра, в подделке называется, в поддавки. А вот власти Аргентины намереваются бороться с нерадивыми налогоплательщиками с помощью военных беспилотников.
Они уже запускают беспилотники, и там в Аргентине самое... Большая проблема в том, что люди имеют земельные участки, никого на них не пускают, а там строят любые дома, без всяких планов делают бассейны, а за это в Аргентине везде налог. И вот они запускают беспилотники, все это фотографируют, ну, дешево и сердито. То есть, фактически в режиме реального времени получают информацию, кто что сделал, и сразу присылают ему бумажечку, заплати, голубчик. В общем-то, так креативненько, что называется, в ногу со временем. Путинцы даже на это не способны.
А в Северном Ледовитом океане обнаружен таинственный остров.
Да, в общем-то, экипаж корабля «Адмирал Владимирский» нашел тот самый остров, про который мы, наверное, говорили в прошлом году, что экипаж вертолета обнаружил остров, который не занесен ни на одну карту. Вот так, представляешь? И сейчас, значит, вот этот корабль нашел остров, на него высадились, походили, он 500 метров, достаточно большой. Много сейчас экспедиций в Арктику находят, в общем-то, всякие чудесные вещи. Вот нашли остров, сейчас обнаружены 300 мест, где выделяется в очень больших количествах метан. И то есть в связи с потеплением, с этим происходит таяние в Северном Ледовитом океане, в вечной мерзлоте, и выделяется метан. Мы знаем, что те геологи, которые сейчас ходят по тундре, подходят летом к озерам, они говорят, что почти все эти озера кипят, потому что выделяется необыкновенное количество метана. И вот уже просчитали климатологи, что к 2025 году выделится какое-то неимоверное количество триллиардов тонн, там какой-то секстиллион тонн в атмосферу. И, в общем-то, в этом нет ничего хорошего. Они
можно его потом из атмосферы, например?
Да фиг ее знает. Они все переводят на деньги. Они, то есть, говорят, что вот это будут нам убытки более 60 триллионов, а у нас ВВП мировой в год 71. То есть, а убытки будут 60. Как они считают, я не знаю, но как-то считают вот такие убытки. И понятно, что...
Кто-то же на этом и заработать должен.
Ну да, 280 миллионов лет назад, если вы помните, была подобная ситуация. Ну, то есть, мы обнаруживаем признаки того, что она была, когда огромное количество живности померло, создало метан, на дне Мирового океана. Ну, в результате гниения он получается. Потом он весь прорвался на поверхность, вызвав парниковый эффект, и потом дальнейшее похолодание. Все замерзло, все померло на несколько тысячелетий. Сейчас, возможно, планета идет по тому же варианту. Но самое смешное, что нет ни одной более-менее серьезной программы, которая бы это все обсчитала, я имею в виду компьютерную программу, такой нормальной, серьезной, которую бы мировой, так сказать, ученый мир весь принял бы как, вот, так сказать, ну как базовую, что ли. Да, понимаешь, да. То есть есть киотские протоколы, которые рассказывают о губительной человеческой деятельности. То есть, и, ну, это понятно, что это выгодно, это бабки можно там срывать, это может кого-то загибать, там, в том числе там, Китай, там, я не знаю, еще кого-то, чтобы они действовали вот в рамках этого киотского протокола. Вот, а на самом деле мы видим, что сейчас и вулканическая активность, и вот то, что происходит с этим метаном, это более опасно, чем вся человеческая деятельность вместе взятая. И навряд ли это является последствием человеческой деятельности. Это этапы, обычные климатические этапы. Возможно. Но никто пока толком не разбирается в этом.
Врачи нашли способ предсказывать смерть за 5 лет.
Да, и, кстати, способ-то очень простой. Они большое количество пациентов отработали, значит, с 2005 года работали с пациентами и предлагали им нюхать мята, рыба, апельсин, роза и кожа. Вот кто все 5 запахов, значит, улавливал, в этой группе минимальные потери до сегодня за 9 лет. Кто улавливал там пару запахов и один или вообще ни одного, вот в тех группах очень большие потери и так далее. То есть они обратили внимание, что за 5 лет до момента кончины, так скажем, у человека ухудшается обоняние. Угу. У тебя ухудшилось обоняние, нет?
Врачи. Нет. Врачи впервые диагностировали заражение вирусом Эбола на территории США.
Да, ну и помимо того, что они диагностировали, еще оказалось, что человек был в контакте с 80 людьми. Вот сейчас их бегают по всей Америке, ловят. И я вспоминаю сразу же, как, помнишь, когда тот художник, который в Индии заболел черной оспой, и привез в Москву. Вот он контактировал с 1800 людьми. И всех выдернули, и всех изолировали. 1800 человек тогда. Ну, это 50-е годы 20-го столетия. Тогда был Советский Союз. И, в общем, могли себе советские власти это позволить. Как американцы сработают, не знаю. В общем, по данным чиновников, от 12 до 18 из них могли подвергнуться воздействию вируса, вот как пишут. Так что Америка тоже может стать очагом. Ну, я не думаю, что это будет серьезный очаг, поскольку...
Но он же не передается воздушно-капельным путем. Пока, по крайней мере.
Сейчас уже неизвестно. То есть многие врачи, работающие в Африке, описывают уже случаи, когда якобы передается.
Понимаешь? Ну, понятно, сейчас все эти люди зарабатывают на этом. А я считаю, что это та же свинячий грипп, то же самое. Ну, это ладно, это мое мнение.
Тут в США еще ожидают наплыв людей, считающих себя больными лихорадкой Эбола.
Ну,
да, тут
будет очень много. Это информационный больницы.
А вот финские больницы готовятся к появлению Эбола в Финляндии. Но самое смешное тут, когда наших спросили, они ответили словами Онищенко, который сказал в свое время, хотя российские медики работают в Африке, а значит, они не застрахованы от заражения, а в России вирус Эбола попасть не может. Почему не может, фиг его знает, но Онищенко сказал, и сейчас на него ссылаются все эти. Говорят, а что нам готовиться? Там финны готовятся, больнички
готовятся. Ну, у нас слишком холодно, наверное. Да. Или просто...
А Финляндии?
Может быть, у нас уровень жизни низкий, не хотят здесь жить.
Не может здесь Эбола Причем еще интересный такой случай. Две женщины воскресли вот в Африке, либерийки. Две после смерти, диагностирована была смерть, их положили, они потом после смерти воскресли. Хорошо, что не после похорон.
Полиция задержала мужчину, который обманул москвичку на 7 миллионов рублей, подписав с ней договор о купле-продаже квартиры исчезающими чернилами.
Ну, Фантомас, что? Вот сюжет, сюжет Фантомаса, вот мужик. Слишком поздно он решил этот сюжет реализовать. Это надо было тогда, сразу же. Поэтому очень, конечно, забавно.
Так, ну нам бы к вопросам уже переходить постепенно. Я хотел только это. У нас есть еще какой-то очень срочный новый?
Сейчас посмотрим.
Я пока это...
Нет, особо.
Благодарности, да?
Да.
Тут нам пишут вот, наши спонсоры. Вячеслав, спасибо за ваш труд. Верю, что здравый смысл победит над засилием лжи. Станислав нам пишет. Мы фамилию не произносим, на всякий случай. Вот нам еще один Станислав из Санкт-Петербурга прислал на крышку гроба и осиновый кол для дядюшки Пу. Ладно, хорошо, привяжем к нему табличку на осиновый кол.
Кол это прям...
И Михаил из Сибири на оптику нам прислал, чтобы видели мы лучше, наверное.
Наверное.
Но вопрос такой к тебе. Превратят ли ДНР и ЛНР в град обреченный, братьев Стругацких? Я?
Да уж оба уже как бы превратились, к сожалению.
Кто читал, кто не читал, да, там
уже там...
фантастическая, да, ситуация.
Ну а там действительно происходит фантастическая ситуация в ЛНР и в ДНР. Надо как-то отдельно поговорить. Я говорю, я был потрясен. Вот ты знаешь, вот сегодня вот этим видео я был просто потрясен. Сражен был наповал. Поэтому нам надо прям отдельно выбрать время и поговорить о перспективах ДНР и ЛНР. Потому что там живут люди. Потому что эти люди тоже должны, по крайней мере, знать правду, на что рассчитывать они. Нужно ну, краткосрочную перспективу нарисовать и такую удаленную перспективу. Но ничего хорошего, я, други мои, вас не ожидает. Я понимаю, что сейчас любое действие, оно будет сложнее в 10 раз. То есть получить пенсию в 10 раз сложнее, получить медпомощь в 10 раз сложнее, получить там, я не знаю, что-то в 10 раз сложнее. Поэтому к такому результату привели. Я понимаю, что многие люди, вот особенно на Украине, многие обижаются, говорят, вот они там что-то проголосовали как-то неправильно на этом референдуме. Ну давайте говорить откровенно. Во-первых, на этот референдум не пойми, кто ходил. И непонятно, кто не ходил, это раз. Во-вторых, никто никого ни о чем не спрашивает. Вот эту бабушку, друзья мои, братья украинские, вот эту бабушку, которую вы видели, ее кто-нибудь спрашивал, ее спросили, можно шмальнуть из соседней квартиры, из АГС-17. Пришел дебил, шмальнул и ушел. Поэтому что тут? Там все плохо. Так, на вопросы отвечаем?
Да.
Предложение Минэкономразвития переименовать в Минхрен вам. Хороший, да. Вопрос, господин Мальцев, когда, по вашему мнению, уберут труп Ленина вместе с мавзолеем с Красной площади? Ну, я думаю, что этот вопрос на самом деле, когда при этой власти это не случится... Когда придет новая власть, этот вопрос требует референдума, но не сразу. Слишком много связано и с Мавзолеем, и с Лениным, поэтому я бы не стал вот так, как харьковчане к памятнику Ленина к этому относиться. Это более так, глубокая тема, как отдельно надо по этому поводу поговорить. Это, как сейчас модно выражаться, скрепа. То есть это часть нашего громадного общего прошлого. И просто так взять это, разрушить, ну не знаю. Здесь должны люди все принять сознательное решение. Закопать, не закопать и так далее. Вопрос, можно ли ваше видео рекомендовать смотреть так называемым ватником? Конечно, даже не можно, а нужно. Причем нужно сажать в кресло, вставлять, как в рыбоцепе, в глаза вот это, привязывать руки, и все. И там он будет плеваться, кусаться некоторое время. То есть это будет такой вариант экзорцизма, изгнания демонов.
Ты знаешь, как ватники называют, предположительно, таких же, как они, но которых там оплачивают с той стороны, грубо говоря, с другой стороны, как они называют, таких же, как они. Ватник-либераст.
Ватник-либераст.
У них даже креатива не хватило, чтобы слово придумать другое.
Конечно, очень легко, можно было что угодно придумать. Вообще.
Я сразу такого представляю, Немцова в ватнике, такая... Странная картина, да?
Ты обрати внимание, вот с этой стороны, со стороны ватников, действительно, абсолютно никакого креатива. С путинской стороны ничего нет. Вот единственная креативная картинка, это на мой взгляд, и я поаплодировал, это помнишь, когда стоит в Крыму военный этот зеленый человечек, этот, и стоит котик, да. И говорит мяу, и там внизу написано «Спасибо, что я больше не кит». Ну вот это смешно, реально смешно, и реально она не вызывает негатива какого-то, там нет негативного подтекста, там нет того, что вызвало бы негатив относительно автора. А они делают все такое, что негатив больше вызывает, чем плюс, то есть минусов в чем больше гораздо, они этого не понимают. Ну ватники, что возьмешь-то, тут... Написали, что-то убежало у меня. Хотел я прокомментировать, пока говорил, забыл. Так.
Одеяло убежало.
Да, убежало простыня.
Это же и есть одеяло, получается. Если вата есть.
Так. Так. Лукашенко готов отправить в Украину миротворцев числа военных белорусской армии. Об этом он заявил в интервью телеканал Евроньюс. Ну, слава богу, если это случится, лучше поздно, чем никогда. Ну, что же это нельзя было сделать в апреле? Вот представьте, вот когда меня критиковали, многие же здесь кричали, что вот ты там диктатора просишь, там туда-сюда. Критиковали. Мы с Эдиком тоже, так сказать, неоднозначно относимся, в том числе и к Лукашенко. Но это был крик души, мы просили, потому что мы видели, мы посоветовались и видели, что дальше война, дальше смерть, дальше геморрой. Ну зачем? Когда можно попросить Лукашенко, он это сделает. Почему вот мы это видели? Видели это те люди, которые подписали это обращение, а больше никто не видел. Даже тот же самый Лукашенко это не увидел. Вот для меня это загадка. Опа, все скачет куда-то без. Вопрос, Вячеслав, кто стоит за маньяками в Московской области? Я так понимаю, это речь о маньяках в Московской области идет, о тех, которые убивают на Донской трассе, да? Или как, про каких маньяков?
Есть... Про кремлевских.
А? Нет, в Московской. Кто стоит за маньяками в Московской области? Она убежала, у меня дальше я не смог. Если...
А губернатор какой-то есть.
Если об этом речь, то я уверен, что как бы ситуация сейчас в России такая, что я удивляюсь малому количеству таких преступлений. То есть сейчас просто инерция, вот люди по инерции, злодеи как бы не совершают разбойных нападений, не убивают, просто по инерции. Они, потому что с 90-х годов они привыкли, что не надо этого делать, есть способы лучше заработать и денег, и так далее, и так далее. Сейчас, когда они поймут, что других способов, то, ну, более, так сказать, простых нет, количество насильственных преступлений еще возрастет. Хотя мы по насильственным на первых местах, уже на первых местах. Но это в основном за счет тех приезжих, которые приезжают вроде под видом работы, там из Таджикистана, там из Узбекистана, а сами, естественно, совершают насильственные преступления, грабежи, телефончики отнимают, режут кого-то и так далее. Вот. А когда этим начнет заниматься местное население, это будет чудовищно. То есть и еще больше будет как бы вот этот прорыв. То есть число насильственных преступлений будет вообще зашкаливать. И сейчас это совершенно очевидно, что будет. Будет за счет Донецка и Луганска, за счет тех людей, которые там воевали, будет за счет местной болтоты, которая в конце концов сейчас проест последние деньги и поймет, что все, у коммерсанта ничего ты не заберешь, у нее тоже нет, ни у кого нет. И получится, как вот в послевоенные времена, когда убивали за хлебную карточку. Так получится. Так, все?
Или да.
Что-то? Спасибо большое.
Спасибо. Еще раз извините, что не смогли настроить, наладить. Но работаем.
До свидания.
До свидания.